10 глава, 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Вот этот человек упал на колени даже, посмотрите, не просто так спрашивает, подойдя, как у нас обычно толкает, как бы по-братски, плечо толкает и спрашивает: «Ну что там, как погода, как там вчерашний фильм?» Этот не просто спросил, он спрашивает самое главное в жизни. Этот человек, по всей видимости, задавался этим вопросом уже не раз. Дальше будет сказано, что этот человек действительно непростой, что он очень искренне ищет вечную жизнь. И вот он спрашивает: «Как же мне все-таки наследовать жизнь вечную? То есть что мне еще надо делать? И вообще, что надо делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Вот у этого человека, у одного из многих-многих людей возникла такая проблема. Сейчас у нас, братья и сестры, с вами жизнь-то очень похожа ведь вот на подобную ситуацию. Сколько из нас с вами сегодня приходит и спрашивает, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот даже и стоящих в храме, и в храмах вообще, во всех храмах, если спросить, то редкий человек скажет, что цель его жизни сейчас на земле – это достичь Царства Небесного. Даже из тех, кто считает себя христианами, и то не ставит себе такой задачи. Зачем мы тогда христианами называемся, зачем мы тогда в храм ходим? Чаще всего это бывает для решения каких-то земных проблем своих. Со здоровьем, с детьми, с семьей, еще с чем-нибудь. Так это вовсе не то. Не ради этого Христос приходил в мир, не ради этого Он проливал свою кровь на кресте. Речь шла о том, чтобы взять наши грехи на себя. То есть цель страданий, цель смерти Христа. Искупить нас от ада, от вечной смерти. Ради того, чтобы дать жизнь вечную. И если мы с какой-то другой целью приходим в церковь, с какой-то другой целью соблюдаем посты, совершаем молитвы, и еще что-нибудь духовное делаем, исполняем заповеди, то напрасно мы это делаем. Другой задачи нам никакой, в общем, не ставится. Но вот то, что надо для стяжания жизни вечной, для приобретения Царства Небесного, вот это-то все надо делать. Но это мы делаем не само ради себя, не для облегчения наших жизненных обстоятельств, а ради Царства Небесного. Обстоятельства могут такими остаться до конца наших дней. Обстоятельства в жизни могут ухудшиться, резко ухудшиться. И у многих христиан, которые ищут пути спасения, скорби вдруг начинают усиливаться. И ничего удивительного в этом нет. Причина в том, что сам Господь так сказал, что всякий, желающий работать Ему, что пусть делает? Всяк, желающий работать Господеви, что пусть делает? Вот так, да приготовит душу свою к искушениям. Видите как? Но тогда, что тут удивительного, если мы на пути нашей жизни христианской встречаемся со скорбями, да еще и усиление скорби бывает. Это нормальное явление. Если мы хотим с вами более и более душу очищать, более развивать в себе добродетели, так они никак по-другому не появляются в нас. И страсти никак по-другому не умирают, кроме как в искушениях. И вот к этим искушениям мы должны, как христиане, приготовиться. И вот этот самый человек, переживая веру, переживая духовный свой опыт с точки зрения Ветхого Завета, ведь это ветхозаветный человек, и он и то прибегает ко Христу и даже на колени падает. И говорит: что же мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? В этом вопросе звучит понимание, что то, что делает сейчас этот человек, явно недостаточно. Так ведь? Иначе бы он не упал на колени, иначе бы он не стал как бы вопить, искать разрешение своей проблемы. Проблема, видимо, для него была очень серьезной, как главная в жизни. Ну что мне еще делать? Ну как же мне наследовать вечную жизнь? И на колени бы не упал простой человек. Он просто бы задал вопрос, если бы его не очень-то это волновало. А на колени ведь падает человек, значит, действительно беспокоит его. Это похоже на то, как пришла мать и просит Христа исцелить ее дочь бесноватую, одержимую точнее. Это похоже вот примерно на это. Или прокаженные приходят, которые уже не имеют никакой надежды на исцеление. И они также примерно просят, падая на колени. Или слепцы кричат во все горло: «Сын Давидов, исцели нас!» Так вот этот примерно так же упал на колени. Смотрите, какая проблема-то у него. Болезни нет, страданий нет. А дальше мы узнаем, что у него еще и наследство богатое достаточно, имение достаточное. Чего на колени-то падает? Значит, проблема, правда? Вот смотрите, для этого человека этот вопрос был проблемой, был самым главным в жизни. Как для нас иногда самым главным становится личное здоровье, счастье или счастье наших детей, или спасение от беды и от смерти кого-нибудь. Вот насколько для него это было важно. Потом он называет учитель благий Иисуса. Ну, благой по-русски. Кого называют благим? Только Бога. Кто источник всех благ? Только Бог. Мы же с вами, когда изучаем веру, первые основы веры пытаемся принять, то мы там слышим, что Бог есть источник всех благ, источник жизни и любовь. Но если Бог есть источник жизни, источник благ, простите, единственный источник благ, а этот человек, придя и упал на колени, и говорит: «Учитель благой», то значит, он его сравнивает с Богом, дает ему величие и значимость, равную Божьим. И вот теперь Господь Иисус Христос его, конечно, проверит. Ты меня просто так благим называешь? Как бы под общую картину вот так вот подстраиваешься? Или у тебя искреннее вот такое вот понимание, кто я есть? Человек я или Бог? И вот дальше Иисус спрашивает, 18 стих. Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Вот эту прописную истину Господь ему сейчас говорит, произносит. «Ну, как, говорит, ты теперь ко мне отнесешься? Я тебе напоминаю, что по учению вашему благим является Бог. Ты ко мне обратился, учитель благий, благой. Значит, ты меня приравниваешь к Богу или считаешь меня Богом? Но если ты считаешь меня Богом, тогда все, что я тебе сейчас скажу, как ты к этому должен отнестись? Исполнить? Исполнить? Вот как ты заповеди Ветхого Завета, человек, исполняешь?» Как бы так ему говорит Иисус, зная, как Бог, что тот человек заповеди ветхозаветные добросовестно исполнял. Вот ты их почему добросовестно исполняешь, ветхозаветные заповеди? Потому что твердо веришь, что эти заповеди дал Бог через Моисея, да? И ты их исполняешь беспрекословно. Вот сейчас ты ко мне обратился и назвал меня тоже благим. Значит, по-твоему, получается, я Бог? Но значит, все, что я тебе сейчас скажу, тоже отнесись к этому как к заповедям Божьим. И исполняй непременно. Тогда ты получишь разрешение своей проблемы. Тогда ты будешь знать, что значит наследовать жизнь вечную, тогда ты ее получишь. Видите, как Господь его проверяет? Значит, или если ты не исполнишь мои слова, значит, ты напрасно сказал слово «благой». Значит, ты, в общем-то, меня Богом не считаешь и мои заповеди пренебрежешь. И вот сейчас будет проверять его Иисус. Согласится он исполнить заповедь? Действительно он его считает Богом? Или это так было слово сказано просто, бессмысленно? 19 стих. «Знаешь заповеди?» Господь говорит: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Это какие заповеди Иисус напомнил этому человеку? Заповеди Ветхого Завета. Причем те заповеди, которые во второй части стоят. Из 10 ветхозаветных заповедей первые 4 касаются отношения человека к кому? К Богу. Оставшиеся 6 – отношения человека к кому? К ближним. И вот Господь ему напомнил не все заповеди. То есть, понятно, говорит, раз заповеди ты исполняешь, значит, ты Бога почитаешь. Понятно это. Но вот я тебе напоминаю, говорит, что для тебя сейчас, для человека, который живет в Ветхом Завете, пока я себя еще в жертву еще пока не отдал, для тебя пока нужно исполнение ветхозаветных заповедей. Я тебе их все коротко вот напомнил. И что, тебя не устраивает, как бы вот это? Вот ты же заповеди знаешь, что-то тебе еще, что ли, надо? Как бы испытывает его Господь, хочет узнать у него, что, чтобы все, конечно, слышали, узнать поточнее, чего ему все-таки надо-то. 20. Он же сказал в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Вот ведь как оказывается. Напоминание заповедей не удивило этого человека. Человек честно и искренне говорит: «А я знаю эти заповеди. И не только я их знаю, но от юности соблюдаю». Вот среди нас бы с вами нашелся сейчас такой человек, среди современных христиан, который бы сказал, что я от юности знаю заповеди хотя бы Ветхого Завета и от юности их исполнял. Вот ведь не найдем, правда? Долго придется искать среди нашего всего народа российского, и трудно будет найти, трудно, того, кто хотя бы ветхозаветные заповеди от юности знал и соблюдал, пытался. Вот до чего мы с вами стали хуже тех иудеев, во времена которых родился Христос. Так вот, удивительное дело. Я, говорит, от юности заповеди соблюдаю, но, продолжим за этого самого человека его речь, но удовлетворения в себе не нашел. не нашел в себе разрешения моей проблемы, жизни вечной в себе не вижу. Надежды у меня на вечную жизнь даже еще не родилось. Вот мы за этого человека продолжим вот эти вот его слова, и вот он примерно вот это хочет сказать. То есть, как же так, говорит, вот я теперь не могу понять. Я честно соблюдал ветхозаветные заповеди от юности моей, а надежды на вечную жизнь в себе не вижу, не имею. Вот почему так, как думаете? Заповеди же соблюдал человек, а почему надежды на вечную жизнь в нем нет? Он ведь с этой проблемой прибежал к Иисусу и на колени же упал. Почему так? Вера по тем временам достаточная. Если человек так верит, что исполняет заповеди Ветхого Завета добросовестно, то вера достаточная по тем временам. А в себе надежды на вечную жизнь не видит. Почему так? Потому что заповеди Ветхого Завета только нас готовят к принятию Христа. Эти заповеди не вводят человека в состояние совершенства. Эти заповеди не могут ввести человека в Царство Небесное. Вот так. Из ветхозаветных кто-нибудь вошел в рай после смерти? Вот, вот нам и ответ. Никто из ветхозаветных, даже праведники, которые добросовестнейшим образом соблюдали закон, как мы сейчас ветхозаветного закона с вами ни за что не исполняем, они, тем не менее, умерев, не вошли в рай, они оказались все равно в аду. Так вот, ветхозаветные заповеди, как бы добросовестно их человек не исполнял, не могут ввести человека в Царство Небесное. Вот так. А что вводит человека в Царство Небесное? Первое – жертва Господа Иисуса Христа, жертва. А второе – новозаветные заповеди, исполнение новозаветных заповедей. Если мы после жертвы Господа Иисуса Христа будем исполнять только ветхозаветные заповеди, то мы войдем таким образом в Царство Небесное? Не войдем, потому что ветхозаветные заповеди еще не привлекают Дух Святой. Дух Святой дается нам для исполнения новозаветных заповедей. И исполнение новозаветных заповедей без Святого Духа невозможно никому и никогда. Вот нам с вами горький, а может быть и просвещающий наш ум ответ. Почему мы так живем беспутно? Почему мы так часто грешим, нарушая заповеди Нового Завета? Да потому что мы в себе так еще и не имеем того, кто дает силу их исполнять, Духа Святого. Чем же мы мешаем Ему помогать нам? Своими собственными грехами, страстями, недоумениями, неправильными понятиями. Тут и смертные грехи могут быть, тут и любимые наши страсти могут быть. Это все мешает Духу Святому прийти к нам и помогать нам. Тогда ни одну новозаветную заповедь мы никогда и не исполним. Она для нас кажется невыносимой, невозможной, смертельной для нас она кажется. Душа наша, которая понуждается исполнять заповеди, как бы умирает. А ведь к этому призывает Господь, да? Тот, кто погубит душу свою, только тот ее спасет. Так вот, душу свою мы должны погубить исполнением новозаветных заповедей. Если мы новозаветные заповеди не заставляем себя исполнять, а даже и не изучаем их, и не понимаем, какую, когда применять и как применять, то тогда мы никак не можем Дух Святой привлечь, душу свою убить, таким образом умертвить не можем, а значит, не спасемся никогда. Вот как вот этот человек, он же точно совершенно в Евангелии нам доказывает, что он ветхозаветные заповеди очень добросовестно все исполнил. От самой юности исполнил. Какой опыт у человека был? А надежды на жизнь вечную нет в человеке. И вот это его очень мучит, и это его очень тревожит. Он так опечален, что у всех спрашивает ответа. У всех книжников, наверное, уже спросил. У всех фарисеев, наверное, уже спросил. У всех священников, наверное, уже спросил. И никто ведь ему ответ не дал. Они ему, наверное, говорили, исполняй заповеди. И он также отвечал, да я от юности их исполняю. Где надежда на Царство Небесное? Нет ее, не чувствую я в себе. Вот если среди нас сидящих здесь есть такие, а, наверное, скорее мы все, что надежды на Царство Небесное в нас пока еще внутри нет, точной надежды, это признак того, что Духа Святого пока в нас нет. Вот преподобный Симеон, новый богослов, вот так именно строго и говорит. Если ты, христианин, здесь при жизни не приобрел уверенности в том, что ты имеешь Дух Святой, и не чувствуешь его в себе, и не ощущаешь, и не осознаешь, то в тебе нет залога Царства Небесного, еще нет залога. Значит, когда ты умрешь, невероятно, чтобы ты оказался в Царстве Небесном. Невозможно это. Но только тот там окажется, кто залог Царства Небесного уже здесь при жизни имеет в своем сердце. И этот залог, это и есть тот самый дар благодати, который человек, христианин, должен осознавать, ощущать себе его должен. Тогда есть, конечно, надежда, что он попадет в жизнь вечную. Вот этот юноша нам хороший здесь пример. Юноша, не юноша, неизвестно, но человек. 20 стих. Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Я уже читал это, и как бы мы продолжили это все. Но вот не вижу в себе, не вижу и не чувствую, поэтому и пришел к тебе. 21 стих. Как же Иисус реагирует на это его поведение, на эти его слова? Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Вот вам, пожалуйста. Вот как отреагировал Иисус на поведение и на слова вот этого человека. Во-первых, он полюбил его, ну то есть выразил свою любовь к нему вниманием, взглядом своим, отношением к нему, выразил свою любовь к нему. Такой человек любим Господом в самом деле. Такой человек, который понуждает себя соблюдать заповеди, он действительно любим Господом. И этот человек не по своей вине не имеет надежды на вечную жизнь. Этот человек не по своей вине теперь не имеет Дух Святой. Если этот человек сейчас умрет до жертвы Иисуса Христа, то он со всеми праведниками окажется в аду, в верхнем слою ада. Там, где мучений не будет, но и благодати не будет. И радости духовной еще не будет. И он будет там пребывать до какого момента? В ожидании жертвы Иисуса Христа. Но вот теперь, по всей видимости, уже жертва раньше будет, чем он умрет. И поэтому Господь его и полюбил. Вот ради таких, говорит, ради таких вот я воплотился, я пришел в мир. В первую очередь ради тех, кто, несмотря на отсутствие надежды даже на жизнь вечную, понуждал себя исполнять заповеди. Потому что не по своей вине не имеет надежду, а потому что еще не примирился род человеческий через жертву Сына Божьего с Отцом Своим Небесным. А вот эта жертва дает сразу надежду. Эта жертва как раз сразу открывает рай, извлекает праведников из ада и дает силу исполнять заповеди. Поэтому, конечно, с любовью Господь отвечает этому человеку. Он говорит: если вообще-то ты и сейчас уже хочешь иметь такую надежду на Царство Небесное, я, в общем, тебе могу заранее сказать, что тебе нужно делать. И посмотрите, что он ему предлагает. «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим». Это что за заповедь? Откуда она? Из какого завета? Заповедь из Нового Завета. Вот ты, говорит, ветхозаветный, все заповеди свои ты исполнил. А я тебе сейчас, если ты хочешь действительную надежду иметь в себе, в своем сердце, надежду на вечную жизнь, я тебе предлагаю одну простую вещь. Исполни хотя бы одну заповедь Нового Завета. Вот исполнишь, и я тебе в виде исключения дам этот дар благодати еще до своей искупительной жертвы. Я тебе дам надежду в твое сердце, и она в тебе точно будет, эта надежда. Если хочешь, делай. Ты ее получишь уже сейчас. Но при этом, когда ты продашь все свое имение и раздашь нищим, что надо будет делать дальше еще? Давайте читаем дальше. «И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, — говорит, — последуй за мною, взяв крест». Значит, оказывается, не просто надо было продать имение и раздать нищим. Надо было после этого взять крест и последовать за Христом. Вот, оказывается, что еще было надо ему, чтобы уже реально войти в жизнь вечную. То есть надежда у человека может появиться сейчас, когда он продаст свое имение и раздаст нищим. А почему надежда появится на Царство Небесное? Почему? Вот надо имение продать и нищим раздать, всего-навсего, смотрите. И сразу надежда появится на вечную жизнь. Вот этот самый человек все заповеди исполнил, но надежды на жизнь вечную не имеет. А как только еще имение продаст и нищим раздаст, сразу надежда у него появится на вечную жизнь. А почему так? Потому что он сейчас пока надеется на свое имение. Вот и все. Вот поскольку у него есть другая надежда. Надежда на свое имение, на деньги, на землю, на рабов, которые у него могут быть. На богатство, которое у него может быть. Вот он пока на это надеется, он надежду на вечную жизнь иметь не может. А почему это так смело так говорю? А потому что Господь говорит: нельзя служить двум господам. Нельзя. Богу и мамоне одновременно служить нельзя. Так вот, говорит, ты ищешь Бога, ты ищешь Царство Небесное, человек. Одновременно у тебя есть надежда на твое имение. Вот чтобы тебе надежды на свое имение не иметь, что надо сделать? Продать и раздать. Тогда, говорит, я тебе вместо этой твоей ложной надежды, лукавой надежды, дам надежду истинную надежду на вечную жизнь. Потому что эти две вещи несовместимы в человеке. Надежда на земное и надежда на небесное. Любовь к земному уничтожает любовь к небесному. Служение мамоне не дает служить Господу. Так? Договорились, да? Но теперь нам каждого себя надо просто проверить. Если я сегодня до сих пор еще не имею надежды на вечную жизнь, вот в себя реально вот гляну и посмотрю, есть у меня надежда на Царство Небесное или еще нет? Нету, говорю, нету. Посмотрел, нету. В себе поискал, нету этой надежды. Значит, у меня на что есть надежда? Пока на земное. Вот я сам себя изобличил. Я пока на земное надеюсь. Можно свое здоровье, можно зарплату, которую мне тут платят на ваши пожертвования. А может быть там на участок, на огороде. А может на детей надеюсь. А может не знаю, на чего еще надеюсь. То есть на что-нибудь, да я все равно надеюсь. Вот так. Вот я перед вами сам себя обличил. А вы сами себя попробуйте наедине хотя бы обличить. Есть надежда на Царство Небесное? Все в порядке. Хорошо идем, правильным путем идем. Не будем сомневаться. Но если нет надежды на Царство Небесное, давайте честно и искренне поищем, на что я надеюсь тогда. Я надеюсь тогда на что-то другое. И поэтому пока надежды на жизнь вечную иметь не могу. Не могу. Она не может появиться, она не может прийти. Что надо сделать для того, чтобы не надеяться на земное? Ну вот этому человеку сказано, иди продай, раздай. Но мы же люди семейные, мы же люди мирские. Нам-то что делать? Этот человек был свободен, видимо. Он не имел, видимо, семьи. А вот мы, когда имеем семьи, детей, внуков, многие имеют, нам-то как тут поступать? Нельзя продать и раздать ведь. Нам что делать надо? Нет, в отношении надежды, не иметь надежду. Мы и иметь обязаны все это, что имеем здесь на земле. Ну вот и все. Ну вот очень просто все. Как бы продать надо, в смысле из сердца выкинуть. Не привязываться сердцем к этому, ко всему. Ни к женам, ни к детям, ни к внукам, ни к зарплате, ни к работе, ни к огороду, ни к одежде своей, ни к телу даже своему. Вот не надо привязываться. Это нам дано на время. На время дано Господом. И Господь дал нам на время для того, чтобы мы, попользовавшись этим, смогли прожить тут на земле, чтобы приготовить себя к вечной жизни. Так не будем это любить-то и все. Будем пользоваться этим спокойно, хладнокровно, с некоторым даже безразличием. Украли у нас? Слава тебе, Господи! Избавили меня от лишних этих хомутов всяких. Сгорело у нас на пожаре чего-нибудь, и опять надо говорить. Слава тебе, Господи! Облегчил нашу ношу земную. А то она так стягивала нас, так привязывала, что некогда нам было даже в храм ходить. Потому что начнется лето, и у всех у нас сразу нет времени. И у всех у нас сразу пропало покаяние, и душой мы опять стали мертвецы. Зарыли сами себя в землю на приусадебных участках. Хотя бы надо было не привязываться к этому. И работу выполнять эту надо, и привязываться к этому нельзя. А то мы с такой любовью там трудимся, с таким усердием, с таким услаждением, что у нас впечатление на целую неделю. Во-первых, впечатление от того, что болит все. Во-вторых, забота постоянная. Ах, там как бы жаром или зноем, или бы холодом, чтобы там не побило, цветы бы как бы там не поморозило. Вот смородина цвести начинает, то и мороза бы не было. И вот ходим и переживаем. А чего переживать? У нас как по этому поводу говорится? Бог дал, Бог и взял. Если в отношении живых людей даже надо так рассуждать. Вспомним праведного Иова. На следующей неделе, в пятницу, кажется, празднуется он. Он, когда детей у него всех разом раздавило в доме, дом обрушился, и все дети разом погибли. Как же он сказал-то при этом? Вот видите как. А когда у одного из византийских царей на глазах его враги убивали детей, одного за другим, по порядку убивали, а он вынужден был на это смотреть, связанный. И после смерти каждого ребенка он говорил: «Праведны суды твои, Господи». Вот как он принимал дела Божьи со страхом и трепетом. «Праведны суды твои, Господи». Вот так, если мы будем относиться ко всему земному, тогда у нас явно вместо надежды на земное появится другая надежда. Надежда на Царство Небесное. Вот этому человеку Господь предложил уже сейчас. Раз ты хочешь надежду на Царство Небесное, можешь ее иметь. Тогда сделай всего лишь навсего вот это. Продай имение, раздай нищим. А дальше что делай? Возьми свой крест и следуй за мной. Где эти слова? Мы уже встречали в Евангелии? 8 глава, 34 стих. Если не лень, откройте. И подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною». То есть заповедь сказана нам уже, да? Мы ее с вами уже разобрали. Вот она здесь повторяется немножко в другом виде для конкретного человека. И вот слова «отвергнись себя», они касаются как раз вот этого имени. «Отрекись от всего земного». И по пути еще и отрекись от всех своих страстей. То есть от себя отрекись, отвергнись себя. И потом возьми крест свой. А под крестом мы что с вами понимали? Помните, мы разбирали? Да, после этого обязательно скорби будут. Ну как человеку, который все оставил и всего лишился, как он без скорби? А мы с вами говорили, что скорби – необходимые условия для спасения. И эти скорби тогда, естественно, навалятся на человека, потому что не надо бояться и пугаться, и бежать от них. Раз они будут посланы Богом для совершенствования, то значит их надо будет принимать, как бы пить, как горькое лекарство. А следовать за Христом что значит? Его заповеди исполнять. Вот этому человеку предложено, вот одну первую заповедь Нового Завета исполнишь, станешь нищим ради меня, ради Христа, тогда ты и все другие исполнишь, когда пойдешь за мной, взяв свой крест. 22 стих. Как отреагировал этот человек? Вот нам бы с вами так предложили, мы бы как отреагировали? Наверное бы как он. Как он реагирует? Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот так. Ты хотел совершенствовать человек, ты хотел Царства Небесного, ты называл Иисуса как? Учитель благой. Значит, ты как бы на словах говорил, что он Бог. И вот тебе Бог сказал, что тебе делать. Для того, чтобы решилась твоя проблема, ради которой ты уже весь измотался. Ты уже на колени падаешь даже перед Иисусом. И вот он тебе дает ответ. Но вот у нас бывает такое в жизни? Бывало где-нибудь у кого-нибудь? Вот старец Паисий, кажется, в книге приводится у него такой пример. Пришел к нему отец одной девочки, которая умирала от рака. Врачи ее уже исцелить не могли. Он пришел и умолял его: «Знаю, что ты человек святой, знаю, что ты можешь молиться Богу, и по твоим молитвам совершаются чудеса. Прошу тебя, умоляю». На колени упал, как вот этот человек, и говорит: «Помолись о моей дочери, чтобы Господь ее исцелил». А старец Паисий ему говорит: «А ты хотя бы что-нибудь сделай тоже». Говорит: «А что я должен сделать? Что я могу сделать?» «Ну, например, говорит, брось пить и курить. Ну, например, хотя бы». Отец сказал с решимостью: «Точно, обязательно перестану, потому что дочь свою очень люблю и надеюсь на то, что ты вымолишь ее». И он ушел, пообещав, сделал, бросил пить и курить. Болезнь ребенка стала оставлять. То есть ребенок стал поправляться и выздоравливать. И еще 3 года ребенок прожил нормальной жизнью. И вдруг через 3 года отец опять возвращается, опять падает на колени в слезах и говорит: «Опять вернулась болезнь. Опять помолись, отец. Опять умирает моя дочь». Он говорит: «Что я могу сделать? Ты родной отец для нее. И не мог ни курить и ни пить». Он вернулся на прежние грехи, этот человек. Он вытерпел 2 года, может быть, всего, а больше терпеть не смог. То есть он отрекся от своих страстей, от некоторых, а они вернулись назад. «Ну что ж, говорит, я могу, ты для своей дочери ничего не хочешь сделать. А я кто? Я для нее посторонний человек. Если ты ее так не любишь, то что может сделать другой?» Вот как. Значит, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Если бы имение было маленькое, наверное, бы легче было, да, отказаться. А большое имение трудно раздать, потому что к большому имению и привязанность намного больше. Так ведь бывает? Маленькое хозяйство, ну и что? Было оно и не стало его. Оно не имеет большого значения. А вот когда это огромные средства, когда это огромные большие земли, когда это большие здания или дворцы, вот тут уже тяжело. Это все жалко. Это все кажется любимым. А нам порой и малого оставить трудно, да ведь? Вот. А здесь человеку надо было оставить очень много. И посмотрев вокруг, 23 стих, и посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Вот так приговор. Как тяжело-то. Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Это касается и реального богатства, если у кого-то оно есть, или какие-то свои маленькие-маленькие накопления мы считаем богатством и надеемся на них. Это уже тоже будет богатство. Вот так как трудно нам имеющим вот это богатство, отречься от него. То есть отречься от упования на него, от надежды на него. Как трудно вместо этой надежды, надежду на Бога иметь. Ничего не получается. Вот здесь образно говорится еще вот о чем. Иудеи, которые имели надежду на ветхозаветный закон, на свою мнимую праведность, на то, что они чадо Аврааму, как они себя называли, праотцу своему, дети Авраама, и за это думали, что их только за это помилует их Господь, независимо от их жизни, личной жизни, они уже забыли, что они сами-то далеко не праведники, что сами они уже совсем не похожи на Авраама, а надеются на то, что как бы по заслугам Авраама их спасет Господь. Но нет, свое-то состояние должно быть тоже соответствующим состоянию Авраама. А в них вот этого не было в иудеях. Они надеялись на богатство. Этим богатством считали ветхозаветный закон. Этот ветхозаветный закон переписали, умножили его в огромную книгу и назвали это как? Ну да. Наставление старцев или как бы заветы старцев. Правила старцев, да? И вот Господь уже обличал фарисеев, что вы, говорит, вот эти вот правила старцев своих исполняете, а они уже нередко опровергают даже сам закон. И вот по этой причине на это богатство надеяться нам нельзя. Нам с вами нельзя тоже надеяться на то, что мы православные по названию. Нельзя надеяться на это. Если мы здесь, находясь в церкви православной, где есть спасительная благодать, будем надеяться только на то, что название само нас спасет, то тоже напрасно надеемся. Это ложная надежда на богатство. Это вот те христиане, которые жили до нас, и они этим богатством правильно пользовались, благодатью этой правильно пользовались, сами готовя себя к принятию благодати, вот они могли надеяться на это богатство, на православие, на Дух Святой, который в церкви нашей все века пребывает. А вот нам с вами так ложно надеяться нельзя. Что если мы просто ходим в храм, соблюдаем посты или пробуем как-то читать акафисты или каноны, то это еще далеко недостаточно. Нужно исправление души своей. Нужно уничтожение в себе страстей. Нужно взращивание в сердце своем добродетелей. То есть богатство должно быть другое, духовное богатство. Если его не будет, не на что нам надеяться. 24 стих. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Вот если мы сравним 23 и 24 стих, там совершенно та же самая заповедь, только одно дополнительное слово в 24 стихе есть. Это слово «надеющимся на богатство». В 23 стихе сказано, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, а здесь сказано, как трудно надеющимся на это богатство войти в Царствие Божие. Так вот, Господь говорит, что богатство само по себе не может погубить человека. Так и бедность сама по себе не может что сделать? Спасти. Бедность сама по себе спасти не может. И богатство само по себе погубить тоже не может человека. Как бедный может сойти в ад за грехи свои, так и богатый, имея благочестие и не надеясь на это самое богатство, может войти в Царство Небесное. То есть само по себе богатство, оно безразлично ко спасению. А вот как мы к нему относимся, вот это имеет значение. Вот за это мы и будем отвечать. Вот некоторые люди действительно в прежние века и сейчас имели богатство и имеют богатство. Но если это христианин, то он относится к нему правильно. Как он считает это богатство, своим или не своим? Это богатство не его. Христиане это всегда понимали. Это богатство на время земной жизни дал Бог. И для чего дал? Чтобы этим богатством эти люди служили кому? Всем окружающим христианам, всем окружающим людям. Потому что богатство предполагает огромные заботы, огромные труды. Это человек, который вынужден служить, постоянно служить. Или он будет организовывать производство, или он будет как-то разворачивать торговлю, где-то как-то сводить концы с концами, отчитываться перед налоговой инспекцией и прочее, организовывать рабочие места, следить за техникой безопасности и все остальное. Он должен так любить тех людей, которые у него, опять их любить так, как будто их дал Бог ему на время, чтобы он о них заботился. Чтобы он дал им работу и заплатил бы за эту работу так, чтобы они не ходили по помойкам и не собирали бы. Вот беда какая. Значит, не в богатстве дело-то. Дело в том, как человек к нему относится. Та прибыль, которая остается у этого человека, у богатого, свободная прибыль, должна тратиться не на дворцы, на собственные, не на поездки в дальние страны ради развлечения, не на приобретение самолетов или еще чего-нибудь, а на помощь нищим. Для того Господь держит нищих на земле. Для чего, знаете? Чтобы богатые могли спасаться. Вот ведь как. Это промысел Божий, который держит на земле нищих. Поэтому у кого есть такой крест, если, надо нести вот этот свой крест. Потому что некоторые из христиан богатых, которые не успевают жить в благочестии так, как положено по-христиански, если такие христиане еще остались на земле, конечно, то вот эти христиане могут спастись при общем правильном понимании о спасении, при наличии у них покаяния, при желании спастись, но не имея полной возможности, вот как мы, столько времени уделять исполнению заповедей, чтению, молитвам, постам, вот такие люди, милостыни, легко могут спастись. Но если богатые не имеют правильной веры, если богатые совершают смертные грехи и не каются, если богатые любят свои страсти и вовсе их не обнаруживают и не борются с ними, никакая милостыня им не поможет. Эта милостыня противна Богу. Бог не принимает эту милостыню. Вот как бывает. Вот смотрите здесь, как Господь говорит. Дети, еще раз посмотрите 24 стих. Дети, зачем Он тут называет своих учеников детьми? Нет, тут немножко другое значение. Давайте 15 стих посмотрим. Там сказано, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. В 15 стихе нашли? Так вот, Господь им напоминает, я вам только что, несколько минут сказал назад, что пока не будете как дети, пока не примете Царство Божие как дети, не войдете в него. Вот я вам сейчас дал заповедь, страшную, трудную для вас, и вы ужаснулись от этой самой заповеди. Смотрите, начало-то 24 стиха. Ученики ужаснулись от слов Его. Вот как слова их шокировали, слова Иисуса. Они даже в ужас пришли. А Господь им говорит, напоминает, словом «дети» Он им напоминает. Я только что вам говорил. Вы должны принимать Царство Небесное с Его законами, то есть заповедями этого Царства, как дети. Тогда только вы в Него войдете. Вот я вам сейчас говорю очередную заповедь Нового Завета. Если бы вы были как дети, простые, вы бы сейчас эту заповедь приняли как? Без ужаса, не ужасаясь. Но поскольку вы ужаснулись, то вы вовсе не те дети, доверчивые, простые и искренние. Вы не принимаете законы Царства Небесного, как детям положено принимать. Поэтому в таком состоянии не войдете вы в Мое Царство. И словом «дети» Он им напоминает, давайте-ка будьте как дети. Давайте разучайтесь спорить, разучайтесь ужасаться. Как Господь в другом месте говорит опять, смотрите, не ужасайтесь, всему надлежит быть. Вот все, что сейчас творится в мире, приводит нас в ужас. А чего мы ужасаемся? Мы что-то новое видим? Или видим то, что Бог не обещал? Или Он обещал нам благоденствие до конца дней, до конца света? Нет, в конце света нам Бог обещал потрясения, большие потрясения во всем мире, всевозможные катаклизмы природные, бедствия, эпидемии, войны тут и там, обещал Господь. И в конце концов, 7 лет, последних 7 лет мира будет править Антихрист. Вот нам что обещал Господь. И будут гонения на христиан. Мы ведь это должны помнить. Но раз так, почему мы ужасаемся? Мир идет к этому. Все идет к этому. На фоне того, что растет благосостояние у людей, на фоне этого растет безнравственность. Растет жестокость, наглость, блуд, алчность. Вот это все растет. Опять нам сказано наперед, что так оно и будет. Люди будут жестоки, наглы, сребролюбивы, и с легкостью будет проливаться кровь людская. Вот так оно все и есть. Поэтому ужасаться нам нельзя. Как детям надо спокойно принимать все происходящее, потому что сам Бог правит миром. Сам Бог это все наперед знал, и Он же сам все это попускает. За что? За наши грехи. Если бы мы с вами, как народ, смогли бы еще покаяться, смогли бы еще поправить свою жизнь и искренне пойти ко Христу с покаянием, да, нам бы была еще дана возможность некоторого благоденствия хотя бы на некоторый момент, на некоторый период. А вот этого ничего нет. Ничего нет, не видно этого никак. Но раз не видно, значит, надо готовиться к тому, что вот-вот где-то вот нам надо будет уже принимать вот эти вот последние все скорби, которые в конце мир обязательно будет переживать. И никуда мир от этого не денется. Как Господь говорит, до последнего дня будут жениться, замуж выходить, пить, пировать, веселиться. До последнего дня все это будет. Как когда было? Как перед всемирным потопом было. Ной строил ковчег, долго-долго, несколько лет строил, а все ходили и смеялись над Ноем. Безумный. Что делает? Какой-то корабль обмазывает его смолой зачем-то. Ты чего делаешь, Ной? Зачем тебе это надо? Брось, иди веселись, жизнь такая прекрасная. Земля так плодоносила, что достаточно было палку воткнуть в землю, а она плоды приносила. Видите, какое было благоденствие до всемирного потопа? Людям ничего почти не надо было делать, почти как в раю было. Вот еще какая была земля, какая еще была природа. И вот Господь, как бы сожалея, что ли, по-человечески сказать, сожалея то, что благоденствие природы так развращает человека, то благо, которое Он дает для человека, чтобы человек не отвлекался на земные труды, на скорби, на пахоту, на сорняки, на поливку, чтобы не отвлекался, а только бы Бога искал, только бы покаяние искал. Вот сожалея об этом обо всем, Господь и изводит этот человеческий род, развратившийся от того благоденствия, которое давал Бог по любви своей. И теперь всемирный потоп все это смывает с лица земли. Все. Вот так и мы с вами сейчас жалуемся. Погода стала неустойчивая, заморозки летом бывают, зимой какие-то оттепели странные, то снегу нет, то зимой дожди идут, то еще что. Природа поставлена в зависимость от человека. Если мы с вами стали такие тяжкие грешники, то и природа в соответствии с этим окончательно уже приходит в потрясение. Природа уже не выдерживает наших грехов. 25 стих. «Удобнее верблюду войти, пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Вот как. Вот даже какое сравнение удивительное. Но если представить верблюда и игольное ушко, конечно, что-то вообще несовместимое. Как верблюд пролезет в игольное ушко? То здесь речь идет не о том игольном ушке, которое есть в иголке, а о тех узких проходах, стенах, которые ограждали Иерусалим. И эти узкие проходы оставляли для того, чтобы пешеходы, жители города в вечернее ночное время могли пройти домой. Если они работали долго на поле, или где-то были в гостях, или по делам, выходили за город, то вечером ворота городские закрывались. И люди, которые припозднились, могли попасть все-таки в город, но бочком проходя вот в эти вот узкие проходы в стенах. Они назывались игольные уши. Вот. А таможня, которая на воротах тут стояла, она в дневное время пропускала торговцев с товаром, облагая их данью соответствующей. Так вот, Господь и говорит, легче верблюд, на котором привезли поклажу для продажи в Иерусалим. И когда ворота закрыты, таможня не работает, так некоторые умудрялись снять эту самую поклажу товар, пропихать в эти вот игольные уши, верблюда на колени поставить, бить его сильно, чтобы он протиснулся на коленках, пролез в это игольное ухо, вошел бы в город, а поклажу бы обратно на него сгрузили и завезли бы на рынок. Вот некоторые, видимо, так умудрялись. Вот Господь и говорит, что легче верблюд пролезет в это игольное ухо с товаром со своим на спине, чем кто войдет в Царство Небесное, имеющий богатство. Ну как эти слова повлияли на учеников? 26 стих. «Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же тогда может спастись?» У учеников какое состояние? Отчаяние. Проявление уныния называется отчаяние. Это проявление уныния, правильно вы сказали? У учеников отчаяние. Ну все, тогда никто не спасется. Зачем нам это все тогда? Зачем мы бросили свои дома? Зачем мы бросили свои семьи, лодки, сети? Рассуждают они между собой. Все равно же не спастись, оказывается. И зачем нам это надо тогда? Вот видите, как легко нас берет отчаяние. Отчаяние – признак чего? Неверие или маловерие. Пока все нормально было, я был как маловер, вроде как верующий. Но когда случилось искушение, я сразу определил, что вера-то у меня никудышная, малая, потому что я моментально впал в отчаяние. Значит, если во время искушений человек не впадает в отчаяние, это признак того, что у человека вера какая? Крепкая вера. От крепкой веры что рождается? Правильно. От крепкой веры рождается надежда. Вторая добродетель христианская. А если надежда будет сильной у человека, очень крепкой будет надежда, тогда от нее что родится? Вот та высшая христианская добродетель, которая называется любовь. Вот нам с вами сейчас интересно как раз знать. Значит, раз ученики отчаялись, раз их одолело уныние, это признак того, что вера в них пока еще слабая. И потом Господь и говорит, что «Ах, если бы вы имели веру размером со что? С горчичное зерно». Как доказательство, малейшее искушение, которое в жизни бывает, хлоп, отчаяние, разочарование, моментально разуверились, уже не знаем, куда бежать. Приходим со слезами, руки дрожат, трясутся, все плохо, говорим. Это каждый раз, как люди приходят на беседу, я первый вопрос задаю, ну как ваша христианская жизнь? Говорят, плохо. Я говорю, ну и хорошо, что плохо. Потому что хотя бы признание, это уже очень хорошо. А если человек себя оценивает, это уже очень хорошо. Он следит за собой и говорит, что я плохо живу по-христиански. На такого человека надежда уже есть. что он захочет жить хорошо по-христиански, да ведь? Тут действительно хвалить приходится сразу. И молодец, и хорошо, что говоришь, что плохо у тебя. Есть надежда все-таки. 27 стих. Чтобы как-то утешить своих учеников, чтобы как-то их подбодрить, поскольку они впали в отчаяние, Иисус им говорит, Иисус, воззрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Вот, оказывается, где тайна нашего спасения. Если мы сами будем думать, что своим благочестием, своими трудами, подвигами, силами, умом своим мы спасемся, то это есть как это называется? Гордость. Это вообще гордость. Что как бы я сам могу спастись. Видите, я сам прозвучало, вот и все. Это слова Деницы. Зачем мне Бог? Я сам как Бог. Вот это что такое? Так вот, спастись своими силами никто не может из людей. Что нас только может спасти? Жертва Господа Иисуса Христа. И вот здесь как раз об этом идет и речь. Вот вы, говорит, ужасаетесь, потому что те заповеди, которые я даю, не можете даже понять, принять их не можете. Примеряйте на себе, и они душат вас, они давят вас, они кажутся для вас невыносимыми, вам невыносимыми, невозможными для исполнения. Почему? А только по одной причине, что я, говорит, себя еще в жертву не отдал, Дух Святой в день Пятидесятницы еще не сошел, и сердца ваши Духом Святым не укрепились. У вас нет силы исполнять эти новозаветные заповеди. Вот в чем причина. Поэтому вы ужасаетесь, поэтому у вас отчаяние. А если придет Дух Святой, никакого отчаяния не будет, потому что исполнение заповедей станет для такого человека каким? Естественным. Естественным. Для такого человека противоестественно будет нарушать их. Вот бы нам всем дожить до такого, да? Ненормально будет нарушать заповеди. Это будет страшнейшей бедой для человека, трагедией, погибелью. Человек будет отвращаться от греха, будет ненавидеть грех. Такой человек будет стремиться ко всему духовному. Вот признаки действия Святого Духа в человеке. Такой человек знает заповеди и исполняет их. Знает, когда и какую заповедь исполнить. Знает, как ее исполнять. Знает, что за исполнение заповеди Бог дает награды свои. Углубление покаяния, первая награда. Углубление сокрушения сердца. А в конечном итоге и жизнь вечную вообще дает. Такой человек знает, что при исполнении заповеди укрепляется в нем благодать Святого Духа. И что не своей силой он делает это все. И любые подвиги, которые совершает такой человек, он их кому приписывает-то? Конечно, не себе. А мы с вами как? Сделаем какое-нибудь маленькое дельце. И что у нас тут вот внутри появляется? Самодовольство. Радость некоторая. Детей наших похвалили, а мы кому эту похвалу приписали? Нам приятно. Нам приятно. И вот мы говорим, да, приятная похвала. Но раз приятная похвала, мы приняли похвалу, значит, мы это дело приписали себе. Вот недаром учителя церкви говорят, что легче переносить оскорбление, но намного труднее переносить похвалу. Человек, который хвалит другого человека, он имеет язык, как бритву, которая режет и как бы распластывает сердце слушающего. Нельзя хвалить других. А мы с вами как детей воспитываем с детских лет? Ай, какая Машенька молодец, ложку кашки съела, за маму давай ложечку, ай, молодец, за папу давай ложечку. Так детей воспитываем, да? Ну так что же мы делаем тогда? Мы уродуем их с самого детства. Изуродуем сначала, а потом сами становимся страдальцами от этого уродства своих собственных детей. И по заслугам ведь, по делам ведь все получаем. Чего посеял, того и пожинай теперь. Все правильно. Значит, человеку спастись самому невозможно, но не Богу. Спасти человека невозможно. Богу спасти человека возможно. И первое, что делает Господь, в жертву себя отдает ради этого спасения нашего. За жертву же благодать Святого Духа дается людям. И этим самым Духом Святым и спасется человек. Видите, как у Господа все оказалось просто. Просто и легко. 28 стих. «И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою». И добавим за Петра, что нам будет? Добавим за Петра, тут нет этих слов. А в другом Евангелии, потому что он так напрямую и спрашивает, там слова более точно сказаны. Вот мы все оставили и последовали за тобой, что же будет нам? Почему так Петр спрашивает в этот момент? Именно в этот момент, зачем он об этом спросил? Так разговор-то как раз про это был. Вот этому человеку, который хотел совершенства, Царства Небесного хотел, Господь ему предложил, так оставь все. Возьми свой крест и пойдем за мной, и Царство Небесное будет твое. А вот Петр, догадавшись, ага, говорит, а я-то же все оставил, а я-то же иду за Христом, я же крест свой несу, крест искушений, серьезный крест, следовать за Христом, оставив семью. Непросто. Не каждый человек решится на это. И вот он и спрашивает: Господи, для моего утешения, чтоб уныние мое пропало, чтоб печаль моя отошла, ну скажи мне, что мне будет за это? 29 стих. Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам, совершенно страшные слова сейчас мы услышим с вами, ужасающие, потрясающие, наподобие того, как ученики перед этим, в 24 стихе, ученики ужаснулись от слов Его. Давайте вместе будем ужасаться сейчас тем, что услышим. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Вот какая страшная заповедь. Вот Господь говорит, ни одного такого человека в мире нет и никогда не будет. Какой бы ради меня и Евангелия оставил бы все на земле, и не только земли, не только дома, но оставил бы и матерей, и детей, и отцов, и детей своих, и даже жен бы своих оставил. Все бы абсолютно оставил. То нет такого человека, который бы взамен за это не получил бы здесь еще, во время гонений, то есть во время земной жизни еще, такой человек обязательно получит во сто раз больше. И домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей. А в жизни будущей Царство Небесное. Вот какие слова Господа. Хотя звучат очень страшно, но обещание очень большое. Значит, Господь обещает для тех, кто отречется от себя и от мира, и в этом мире от всего, и даже от семьи, и даже от детей, ради Христа и ради Евангелия, такой человек получит уже здесь на земле в сто раз больше. А после смерти Царство Небесное получит. Обещание очень приятное, очень обещающее много. Но ведь отречься надо тоже немало, да? Как это так, отречься? От жен, от детей, от отцов, от матерей. Да, в нашем положении с вами хотя бы не привязываться, хотя бы не прилепляться, хотя бы не бояться того, что с ними происходит, когда они безбожники, неверы, маловеры, игнорируют церковь, Христа, покаяние, и в жизни их трясет и колотит страшно. И они болеют и страдают, и часто уже чуть не умирают. Вот в эти моменты не страшиться и не бояться. Помнить о том, что действует везде Бог, и всюду, и всегда. Это рука Божья, так ведет их к покаянию. Если наши слова не доходят до них, если мы не можем им, как христиане, ничем помочь с точки зрения духовной, они игнорируют нас, тогда, если мы будем молиться: «Господи, только спаси их», Господь Сам, как Отец Небесный, возьмет их и поведет через многие потрясения, скорби и беды с одной лишь только целью, чтобы просветился их ум и чтобы пришли бы они к покаянию. И этим покаянием привлекли бы к себе милость Божью, которая бы простила их. Посмотрите, сколько надо пройти этапов, чтобы получить прощение от Бога. А мы с вами как молимся? Господи, помилуй вот такого-то, такого-то. Ну такого, имею в виду кого? Сына моего или дочь, вот такого, такого, который вот так-то и так-то живет. Я ведь совершенно неправильно прошу. Как Бог может помиловать человека, который эту милость не просит, который эту милость не ищет? Жены молятся за мужей, мужья молятся за жен, за родителей дети молятся. И говорят: помилуй их, Господи. Ну как Господь может помиловать их? Ну как? Господь может помиловать того, кто призывает Божью милость, кто зовет ее, кто нуждается в ней. А вот эти наши родственники, о которых мы так молимся, они нуждаются в Божьей милости? Они зовут ее? Они верят во Христа? Жертву Христа почитают, признают? Церковь Его, Христову почитают, которая на крови Его держится? Ничего же этого у них нет? Почему мы тогда неправильно молимся? Почему мы тогда просим у Господа то, что Он все равно не может сделать? Он же против сам себя-то не может ведь идти. Бог, Он же Бог. Это меня, как безумного, легко уговорить завтра сделать то, что я сегодня еще не хочу делать. Вот меня легко уговорить, да. Слабый человек, грешный человек. Соблазнить можно, напугать можно, обмануть можно. Но Бога-то кто обманет? А мы с вами по глупости своей так и молимся: Господи, помилуй его. Вот преподобный Семен, новый богослов, говорит, надо не милости просить таким людям, а первое надо просить просвещения ума, чтобы Бог бы просветил их ум, чтобы они своим умом просвещенным стали бы искать Божью милость, которая дается только за что? Божья милость. За покаяние. А покаяние что такое? Исправление жизни. попыткой эту жизнь исправить свою. Если человек ни за что не пытается исправить свою жизнь и никак вообще не хочет это делать, не придет к нему Божья милость и не исправит его, и не простит ему грехов, потому что он с удовольствием грешит и без греха жить не хочет и не может вообще. Если день-два ему без греха пожить, он, извините меня за это слово, бешеным становится, его трясет, его колотит, он что угодно готов сделать. Он говорит, я сейчас в окно выброшусь, если вы меня не выпустите. И денег еще мне дайте. 16 рублей. Вот до чего доводит же страсть. До безумия. Такой человек пойдет, залезет в чужую квартиру, убьет там человека, чтобы ограбить, чтобы хоть сколько-то денег взять. Живого человека, прохожего, собьет с ног, пнет, ударит, вырвет сумку или серьги из ушей женщины с кровью выдерет. Вот же они до чего доходят. А мы им говорим, Господи, помилуй их. Или мы безумные, или Бога считаем безумным. И то, и это является для нас грехом. Так вот, давайте мы с вами, братья и сестры, будем даже к этому относиться серьезно. Если церковь нас учит, как мы должны молиться за безбожников, так и давайте молиться за них. В первую очередь будем молиться о себе, как о виновниках всего происходящего. Виновники мы. Если мы виноваты, давайте прежде всего сами будем исправляться. В своей жизни искать всякие изъяны, вспоминать все грехи, особенно смертные, заметим все свои страсти, любимые, и начнем с ними безжалостно бороться. Если мы это делать не начнем, то наши ближние вообще в принципе пока не могут исправляться. Все наши молитвы, как горох в стену, совершенно пусты. В таких случаях нередко можно встретить в творениях святых отцов такие слова: «Наши молитвы не слышит Бог». И многие этим смущаются, что Бог уснул, Бог заткнул уши. Бог везде и всюду присутствует. Он не может не слышать чего-нибудь. Бог вездесущ. И забыть ничего не может. Только эти молитвы, которые мы произносим, Бог слышит, но исполнить не может. За нашу же вину не может исполнить. Потому что мы сами часто не исправлены еще, мы сами часто еще не примирились со Христом и просим своего врага, Христа. Страшные слова говорю. Но если я со Христом не примирился, я ему враг. И вот я своего врага прошу, избавь, спаси, вылечи, исцели, оживи, приведи в церковь. Так я должен сам сначала с ним в мире быть, правда ведь? Если уж просить о помощи, то друга просить. Врага просят о помощи? Ну, как-то странно будет звучать. Пойти к своему врагу просить о помощи. Враг скажет мне, давай помиримся сначала. Давай признай свою вину, признай свои ошибки, исправься. А потом давай будем все дела обсуждать. Даже у людей это так бывает. А мы враги Христу, ходим так всю жизнь, не примирились со Христом и все требуем от Него милости и благ себе требуем. Совсем мы не правы. Нечестно так даже с точки зрения человеческой поступать. Даже дети-то это и то понимают. Потому что у детей Царство Небесное, а мы, взрослые, не понимаем. Нет для нас Царства Небесного пока. Значит, Петр, уловив удачный момент, спрашивает, а нам что будет? 29 стих. А, мы уже прочитали. Значит, вот так вот отрекаться нам надо. Отрекаться, тогда мы будем иметь в 100 раз больше. Где доказательства? В жизни Церкви Христовой есть доказательства этому, что в 100 раз больше христиане верные здесь на земле получают, если отрекаются. Приведете примеры? Отцов много, смотрите. Родные отцы, которые могли оказаться неверующими, безбожниками или даже богохульниками, от которых мы отреклись в духе, то есть не исполняем то, что они от нас требуют и учат, если это грех, не соглашаемся с этим, со грехом, вместе с ними Бога не хулим, вместе с ними не грешим, значит, мы отреклись от них. Хотя, как людей, как родителей, от которых мы родились, будем почитать и заботиться о их старости, о их смерти. Но вот духовно уже мы с ними разные люди. Но если так будет, то много отцов у нас может появиться. Вот сколько святых в мире есть, все отцы наши. И мы ко всем к ним обращаемся, ведь, да? Всех святых отцами называем. Господь нам разрешил называть их отцами. Себя разрешил назвать Отец Небесный. Вот это касалось прежде всего тех, кто раньше на Руси, в прежние времена, оставляли мир и уходили в монастыри. Вот там как бы был рассадник православия. Там был рассадник благочестия в монастырях. Человек, которому в наследство земли бы достались от своих родителей, дома бы достались от своих родителей, может, даже рабы, братья и сестры были у него, отец и мать, и в перспективе могла быть семья, и жена, и дети могли быть. От этого всего, если молодой человек отрекался и шел в монастырь, то там приобретал много братьев и сестер. Вот сколько в монастыре было монахов и послушников, все мы были братьями, так ведь?
Так.
Отцы, все наставники его, которые были в монастыре, все были его отцами живыми. Каждому из них он мог приходить, падая на колени, просить помощи в разумлении и наставлении. Домов. Если он отказывался от одного дома, сколько он домов получал? А вот сколько построек было в монастыре, все были его. И даже храмы красивые, великолепные, тоже его были. Это же тоже была монастырская собственность. А он член этого братства. Значит, и он мог также точно относиться к этим всем постройкам. В монастырях было много земель. Он оставил один участок у своих родителей, а ему тут полей, полей в монастырях было вообще много. Иди и не обойдешь. Это тоже было его приобретение. Почему это было так? Потому что всем этим этот человек пользовался. Монах в монастыре, который исполняет только одно послушание, всего одно, он пользуется услугами и помощью всех остальных братьев. Они исполняют все другие послушания. И поэтому он и ест, и пьет, и спит спокойно, и одежда у него есть, и ну, все, что надо в монастыре. Все будет для жизни у этого человека. Значит, вот это в самом деле так. Во 100 раз больше уже здесь на земле, даст Бог. Ну а если уже и смерть постигнет такого человека, то жизнь вечную даст Господь. 31 стих. «Многие же будут первые последними, и последние первыми». Вот здесь. А почему, кстати, вот эти слова, догадываетесь? Вот мы говорили о том, что оставить, о том, что будут иметь, и вдруг Господь говорит, многие же будут первые последними, и последние первыми. Это ответ Петру. Петр как спросил, что будет нам? Вот мы все оставили, за тобой идем. Вот говорит Господь, вот вы последние. Вот в вашем народе, в вашем обществе, вы последние из всех, рыбаки. Самая простая, примитивная профессия. Неграмотные, не ученые. Нет у вас никаких знаний, ни интеллигентности, ни богословия, ничего у вас нет. И вы последние считались в обществе. Но поскольку вы все оставили, поскольку вы взяли крест свой и идете за мной, сделаю вас первыми. Первыми каким образом? Апостолами. Апостолами, которые пойдут проповедовать Евангелие всему миру. Первые будут. А вот те, которые считали себя первыми, вот фарисеи, книжники, первосвященники, которые считали, что они ближе всех к Богу, могут оказаться последними. А последним обычно ведь не достается, да? Вот здесь в этом смысле и сказано. Те, кто считали себя первыми, будут последними, а им Царство Небесное и не достанется вообще. Вот так. 32 стих. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним». Почему в страхе ученики? Идут все вместе в Иерусалим, и какой-то страх. Не знаете? А потому что раньше уже Иисус говорил, что я буду предан, буду схвачен первосвященниками, буду бит, буду убит. И в третий день воскресну. Он уже говорил об этом. И вот ученики, вспомнив эти страшные слова, поскольку тогда они так и не разобрались в значении вот тех слов, которые сказал Иисус, они сейчас, когда Иисус ведет их опять в Иерусалим, они говорят про себя, ну все, вот сейчас вот уже это, наверное, исполнится. Но если его будут хватать, бить и убьют, с нами-то что будет? Ведь и нас же тоже, скорее всего, та же самая участь ждет. А Фома, кажется, в другом Евангелии так написано, сказал, ну что ж, пойдем и умрем. Видите, как даже. То есть они понимали, внутренне как бы чувствовали страх предстоящих событий, и Фома даже настроен был на смерть. Вот как было страшно. Нас ждет смерть. Так они решили, ученики. Идут за Иисусом. Он впереди, они сзади, как бы кучкой. И деваться некуда. И убежать не хотят, потому что любят Иисуса и привязаны к Нему. И Он есть. Они уже исповедовали, что Он есть Христос. Как убежать? И идти страшно. Потому что идти, видимо, на смерть, как они думают. И вот Иисус, видя их такое настроение, говорит им, вот раз уж вы между собой там шепчетесь, раз уж вы боитесь и вам страшно, я вам сейчас еще раз, вот сейчас прямо, скажу еще раз и повторю, куда мы идем и что со мной будет. Смотрите, как он им говорит, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Значит, раз уж вы в страхе, то я вам еще раз скажу, чтобы вы не сомневались, что точно это все будет, что я сказал. И сейчас я вам еще с большей подробностью это все скажу. Вот так вот оно и будет. Поэтому как бы думайте, говорит Иисус, Идете вы со мной, или вы разбежитесь сейчас все? Впрочем, можете разбежаться. Я вас не хватаю, я вас не привязываю. Учеником моим может быть только тот, кто добровольно идет за мной, кто любит меня, тот, кто заповеди мои добровольно будет исполнять. И не может быть моим учеником тот, кто по насилию это делает, с неохотой это делает. Это вовсе не христианин, это вовсе не ученик Христа. И вот как отреагировали ученики? Вот они там недаром, видимо, смущались, совещались что-то между собой. 35 стих. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: „Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим“». Кто так говорит? Нет, я хочу, чтобы ты сделал мне то, что я тебя попрошу. Знаете, так бывает иногда. Люди, которые очень хотят, чтобы исполнилось по-ихнему, они говорят: вот сделай мне то, что я хочу. Он говорит: а что ты хочешь? Нет, ты сначала скажи, что ты сделаешь, потом я тебе скажу, что я хочу. Да, знаете такое, слышали когда-нибудь? Вот как мы любим себя. Какое у нас желание, чтобы наша воля обязательно исполнялась. А исполнение своей воли – это что? По-нашему. Погибель. Это погибель. Это вечная смерть. Потому что своя воля – это фактически не своя воля. Это воля сатаны, которая тайно живет в наших сердцах и рождает у нас эти желания, эти ложные мысли подкидывает, которые явно ведут на погибель. С первого мгновения трудно определить, что это есть уже вечная смерть. Когда я хочу чего-то и не понимаю, что это есть погибель, то я начинаю исполнять. Я только потом когда-нибудь там обнаружу, куда я уже вляпался. А первоначально все кажется красивым, приятным, понятным, конкретным, точным, реальным. Так умеет сатана. Потому что у меня страсти, и эти страсти помрачают ум. Ум в эти моменты даже не соображает, куда его втягивают. Поэтому нужен обязательно другой человек или другие люди, которые бы, выслушав меня, посмеялись бы надо мной и сказали: «Да ты с ума сошел! Чего ты хочешь? Да ты подумай реально-то, о чем ты говоришь. Разве это можно?» И вот мне вот так вот скажут, надают мне подзатыльников. Сиди, как у нас говорят в народе, прижми определенное место, сиди. И никуда не носись, никуда не бегай. Ты давно из мира-то пришел? Ты давно там творил то, что ты творил? Ты опять туда хочешь бежать? Там тебя ждет враг. Шакал алчный такой или лев. Только я вышел за ворота, щелк в зубы, все, готов. Зачем ходил? Страсть потащила. Опять повлекло туда, скучно стало. Видите, скучно нам в церкви. Мы заповедями связаны, правда ведь? Заповеди – это как гвозди, которые нас ко кресту прибили. И нам на них висеть тяжело очень. Нам хочется сорваться и опять побегать там. Ой, может, в этот раз меня не поймают? Поймают, еще хлеще поймают. Не надо никуда нам бегать от Христа. Надо висеть на кресте и ждать, пока что с нами не будет. Пока не умрем. Только умереть-то должно не тело наше, пока оно живое, терпит нас Господь. Умереть должна что в нас? Душа. Душа страстная. Душа, поврежденная ядом греха, вот что должно в нас умереть. А она еще не умерла. И вот сатана, когда видит, что вот-вот уже помрет во мне вот это все греховное начало, он начинает меня усердно гнать. Он ждал как бы здесь, на последний момент ждал последний свой козырь, ударить хотел. Давай, пора, ты уже исправился, теперь тебе не опасно идти в мир, возвращаться, жить там прежней жизнью, в которой ты жил. Давай, иди. И пойдет, конечно, человек, если забудет посоветоваться с кем-нибудь. Так вот, мы хотим, говорит, чтобы ты нам сделал то, о чем попросим. Ну вот хорошо, что перед ними не простой человек, не мама любящая, которая своим сынкам часто дает все то, что они просят. А не надо бы было давать все то, что просят. Надо научиться отказывать в том, что просят. Потому что просят не на пользу, просят себе на погибель. Из детских лет надо детям отказывать научиться. Не давать им то, что они хотят. Или давать с третьего раза только. А не с первого никогда раза давать. Даже вот опытные матери говорят, что когда ребенок в кроватке заплакал, ему он проснулся и заплакал. Не надо, говорят, бежать к нему сразу. Пускай полежит, немножко покричит. Чтоб он не привыкал к тому, что по первому крику сразу к нему бежит мама, как скорая помощь, и все ему сразу в рот дает то, чего он хочет. А он потом и в 17 лет будет так же требовать и орать, чтобы дали ему то, что он хочет. Это будут деньги на наркотики. И дают матери, и деваться некуда уже. 36 стих. Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Так вот, Господь перед ними. И он не говорит так: «Ну ладно, сделаю, говорите, чего вам надо». Это мы вот так делаем, потому что поблажаем грехи наших ближних. А Господь не так. Он говорит: «Что вы хотите, чтобы я вам сделал?» Вот сначала скажите «что», а потом уже я вам отвечу, сделаю я вам это или не сделаю». Итак, 37 стих. «Они сказали ему: дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, другому по левую, в славе твоей». Вот так просьба. Почему, кстати, так решили ученики? Что в этот момент именно надо уже попросить у Господа разрешения оказаться в славе Иисуса по правую и по левую сторону. Вот откуда у них такая мысль пришла, что у Иисуса будет слава? Вот 10 испугались, 10 в страхе, 10 дрожат. А вот эти двое, два брата, они между собой думали немножко по-другому. Они, видимо, так думали. Так, если будет там какая-то заваруха в Иерусалиме, если там будет какая-то беда, и если даже его убьют, то он говорит, ведь чего потом-то будет с ним? Воскреснет. Раз он воскреснет, значит, он потом их победит до конца уже, или он воскреснет в славе, и его за это прославят. То есть они сделали такой расчет практический. Если воскресение будет, то значит, слава будет после воскресения. Только слава какая? Человеческая. Они же все думают еще о человеческом. И о славе они подумали, о человеческой. Значит, если все-таки произойдет какая-то страшная беда, если мы останемся живы, а он воскреснет, то значит, конечно, он прославится. Да как может он погибнуть или умереть бесследно, или без славы быть? Он, Господь, Христос, Спаситель, Мессия. И вот так они практически рассудили и решили, что им выгодно заранее договориться, что когда он в славе будет, чтобы он их по правую и левую сторону посадил. Вот такой человеческий практичный подход. И они не учли одного, что слава Иисуса-то в чем? В кресте. Слава Иисуса в кресте. Вот где прославился Иисус. С точки зрения человеческой мы считаем, если человек прославился, значит он должность какую-то занял, звание какое-то. Люди его все почитают, уважают, хлопают в ладоши. В газетах о нем пишут, фотографии везде, везде развешаны. Вот наше человеческое понимание славы. Это называется слава у нас по-другому. Она называется тщеславие, да? Тщетная слава, пустая слава, слава от людей. Вот они пока вот так, видимо, воспринимают с точки зрения еще человеческой. И вот и просятся в славу. И не знают, что слава-то Иисуса в кресте, в распятии, в смерти, в пролитии крови. И вот смотрите, как им Господь отвечает. 38 стих. «Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите». То есть вы сами не понимаете, чего просите. «Если вы хотите оказаться по правую и по левую сторону в моей славе, то значит, вы хотите быть распятыми рядом со мной на крестах». Вот как. «Я вот иду на крест в Иерусалим, умереть на кресте, и вы проситесь быть по правую и левую сторону от меня. Ну, значит, давай, Иоанн, ты по правую сторону будешь распят, а ты, Яков, по левую сторону будешь распят. Так вы хотите?» Как бы так от себя-то говорит Иисус. Они-то не понимают этого всего. Они точно вот будущего не знают, поэтому хотят славы человеческой. А славы на крестах быть распятыми, как и Иисус, они не понимают. Они не предполагают даже этого. И вот дальше им Господь говорит: «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Что за чаша, которую он пьет? И что за крещение, которым он крестится? Крещение, которым я крещусь. Вот крещение в переводе на русский язык означает погружение в воду. Сосуды, которые из глины сделали и обожгли в печи, потом их крестили. То есть погружали в воду и проверяли, целый, не целый, и мыли по пути. Вот крещение, вот это погружение в воду. Вот у нас крещение при таинстве крещения, оно тоже связано с погружением в воду, потому оно названо крещением. Так вот здесь Господь говорит: сможете ли креститься крещением, которым я крещусь? Он не в воду погружается, а во что погружается? В кровь свою погружается. Он погружается в свою кровь. Он выльет всю свою кровь до капли, до последней. Вся из него вытечет, он весь будет в крови. Сначала от того, что его плетями будут бить 40 ударов, а на каждой плетке по 3 конца. А потом его прибьют гвоздями ко кресту, а еще терновый венец, простите, забыл, оденут, который тоже проткнет голову, кожу, и тут потечет кровь по всему лицу. А потом и гвозди пробьют руки и ноги, и там кровь будет течь. А в конце еще и ребро пробьют копьем, и последняя кровь вытечет прямо из самого сердца. Вот, говорит, я буду крещен, то есть погружен весь целиком в свою кровь. Вот какое у меня крещение. И вы хотите рядом со мной быть? И то же самое хотите принять? Если бы вы знали только, чего вы хотите. Если бы вы знали только, на что я иду, вы бы не посмели бы даже и подумать о такой страшной казни. Вы бы ужасались, содрогались во много сильнее раз, чем сейчас. Вы бы убежали сейчас вообще, если бы знали, на что идете. Точно так, как вы убежите когда? В Гефсиманском саду. Это будет точно доказано. Как только надо будет сдаться свободно, просто, вот в драке, в бою, они готовы были даже умереть. А когда Иисус скажет, все кончено, убирайте оружие, если хотите последовать за мной, идемте. Спокойно, со смирением и с кротостью. Желающих уже не осталось из учеников. Все разбежались разом. Вот что такое смиренное, кроткое шествие на распятие, на крест, на смерть. А кто так должен жить? Мы, христиане, так должны жить. То есть заранее быть готовыми ко всем тем искушениям, которые впереди нас могут ждать. И тем, которые самые неприятные, самые ужасные или даже страшные. Вот как говорят учителя церкви, приготовь себя добровольно и сознательно ко всему тому, что тебе Господь впереди еще пошлет. Заранее приготовь к любому варианту событий, какой бы в жизни ни развернулся. И тогда за эту веру Господь даст тебе чего? Благодать. Благодать спасения, правильно сказали. Значит, чашу мою не можете такую пить пока, и крещением, которым я крещусь, вы не сможете пока выдержать. Но вот 39 стих. Они отвечали, можем. Это что за ответ такой? Ответ тех людей, которые не знают, чего они просят. Не знают, чего просят. Им лишь бы место занять пока, справа и слева от Иисуса. И, конечно, они не знают, что это место на крестах. Они говорят, можем. Вот человеческая уверенность в себе, вот гордость, вот самость, вот мнение о себе. Я вот ругаю великих учеников, апостолов, но здесь они еще пока не имеют дара благодати. Они рассуждают по-человечески пока еще. Это потом каждое их слово будет истина, потому что каждое слово их будет Дух. Потому что Дух Святой в них будет жить и говорить, и действовать. А сейчас пока еще этого нет. Они еще говорят по-человечески. Можем, можем чашу такую пить. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. Вот обещание. Вот пророчество, так пророчество. Он говорит, сейчас вы еще не понимаете, что будет, и поэтому легко говорите «можем». Но когда вы все будете понимать, когда Дух Святой сойдет в вас, вот тогда я действительно вас пошлю пить ту же самую чашку. Я действительно вас пошлю креститься тем же самым крещением, которым я крестился. Или вот сейчас буду креститься. И действительно все апостолы закончили свою жизнь вот так, мученически. Кто на крестах был распят, кому была отсечена голова? Один Иоанн Богослов, только он, не мог умереть никак. Никакой вид смерти не мог взять его. Так Бог ему определил. Остальные все вот так закончили свою жизнь. Вот видите как, сможете, говорит, но только потом, когда Дух Святой укрепит вас. Но не сейчас. Сейчас вам это невозможно. 40-й. Отдать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. О чем это идет речь? Здесь были два апостола. Нет, сесть по правую и по левую сторону. Это не о разбойниках уже идет речь. Это действительно о славе идет речь. О действительной славе, но которая будет потом. Речь идет о двух апостолах, которых называет церковь как? Первоверховные. Речь идет о Петре и о Павле. Просят так кто об этом? Сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн? А вот он им и говорит, это не ваши места. В Царстве Небесном, рядом со мной, по правую и по левую сторону, будут сидеть два моих первоверховных апостола. Это им уготовано. Но только я, как Бог, знаю это наперед. Это Петр, а второй, вы его вообще, говорит, еще не знаете. Поэтому называть я вам его бесполезно сейчас, незачем. Вот когда он станет таковым, тогда вы его уже примете. Тогда вам будет понятно, что он избранный сосуд мой. И он будет второй первоверховный апостол, который будет проповедовать Евангелие разным народам во всем мире. А Петр больше своему народу проповедовал. 41 стих. «И услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна». Значит, услышав такой разговор, что делятся места по правую и по левую сторону возле Иисуса, остальные стали негодовать. Вот опять человеческая натура как проявляется, да? Я еще не знаю, кому там чего дадут. Может, им дадут шлепок хороший, чтобы они больше не обращались с такими вопросами. А я уже бегу, дайте мне тоже. Ну, получи и ты тогда, если бежишь, тоже. Значит, негодовать стали. Зависть сразу взяла. А вдруг все-таки места им Иисус даст? А эти вот опоздали 10. Вот смотрите, как по-человечески еще пока они. Вот эти великие, которые в будущем так прославятся, так Евангелие всему миру проповедуют. И как слабы они еще пока сейчас. А только почему? а только потому, что Духа Святого в них нет. Вот так точно мы свою жизнь, если посмотрим, как мы немощны, как мы слабы, а потому что явного действия Святого Духа в нас нет. Мы продолжаем грешить, продолжаем укорять наших ближних, осуждать, жестокосердие в нас проявляется, зависть в нас постоянно есть. Мечтаем, фантазируем, озлобляемся, расстраиваемся, огорчаемся, злимся и негодуем. Веры в нас нет, маловерие мы говорим. Не доверяем Божьему промыслу, на себя все надеемся. До этих грехов вообще не пересчитать, сколько у нас. Так вот, это все вот наша человеческая природа проявляется так, вот как в апостолах, в учениках она проявлялась тогда, а они 3,5 года со Христом были. В них пока нет Духа Святого. Вот видите, какое поведение? Но в нас, если поведение еще в 100 раз хуже, чем у учеников, так же явно совершенно доказано, что нет пока в нас Духа Святого. Значит, нам надо не опускать руки, не впадать в отчаяние, а усердно трудиться, продолжать. Отчего мы спим, теряем драгоценные дни? Их вообще так мало осталось, что когда мы потом-то за это схватимся, уже будет просто поздно. У нас душа такая инерционная, вот так она медленно исправляется, что годы целые нужны, чтобы действие благодати у нас стало ощутимо, реально. А мы еще и не приступали иногда. Ну как же горько-то время-то терять? И вот Иисус им отвечает, когда они негодуют, ученики, завидуют этим двум, которые просятся на первые места, 42 стих. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». 43. «Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою». 44. «А кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». 45. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Так вот, говорит, «Я вам даю эти самые заповеди, чтобы вы были слугами и рабами, и тогда вы только христианами будете, будете достойны носить Мое имя, потому что Я Сам-то, Бог, Царь Царства Небесного, пришел в мир и не жду от вас, что вы будете служить Мне». И не требую от вас, чтобы вы мне поклонялись, чтобы вы передо мной стали на коленях, чтобы вы мне приносили свои дары. Ничего мне от этого от вас не надо. Я Бог вседостаточный. Я все имею сам в себе. Но я пришел служить вам. Вот, говорит, где пример. Вот смотрите на него и будьте внимательны. Я пришел вам служить. Я вас исцеляю. Я изгоняю из вас бесов, оживляю ваших мертвецов. Я кормлю вас хлебом. Я учу вас, как жить по заповедям, чтобы войти в Царство Небесное. Мало того, я душу свою пришел отдать за вас. Вот служение так служение. Поэтому высшая заповедь любви, которую дает нам Евангелие, это положить душу свою за други своя, по образу самого Христа. Вот к чему нас призывает Господь. Даже душу-то свою отдать за ближних, а мы с вами и потерпеть-то их не можем. Вот ведь как. Уж не говоря о том, что служить, мыть ноги, подавать еду, стирать на них, готовить им, в магазин для них ходить. Даже тут и то у нас возникают возражения. Да что я все для вас делаю? Я что, вам обязан? Мы возмущаемся, да? Что вы с меня еще требуете? Я сегодня целый день то-то, то-то делала, а вам еще опять все не ладно, все вам не нравится. Если уж мы сделаем что-то хорошее, ну держись, все наши ближние, теперь они все виноваты будут сразу. За что? За то, что я сделал что-то хорошее. А они виноваты. Почему? У меня превозношение сразу. Я, во-первых, устану. Я какое-то время потратил, а мог на удовольствие какое-то потратить. Вот мне жалко времени, которое я потратил ради ближних. И кто виноват? Ближние виноваты. Я же для них работал. Для вас все. Вот с утра до вечера все для вас. Всю жизнь для вас. Так и не заметил, как жизнь прошла. И вот так вот мы оскорбляем и оскорбляем своих ближних. Так жизнь-то прошла ради Христа. Если бы я только понимал, Господь мне каждый день давал исполнять заповеди Его. Каждый день такую обстановку вокруг меня создавал Господь, чтоб я мог в простой моей домашней жизни спасаться, исполнять эти самые заповеди. А вот они, самые простые заповеди. Быть рабом и быть слугой. И все, спасется же человек. А я кричу, я обижаюсь, я их оскорбляю, я требую со всех, чтобы мне служили. Так я себя кем ставлю-то тогда? Выше Христа ставлю. Он говорит сам: я пришел вам служить, я душу свою даже отдам. А если мы не хотим служить, и тем более душу свою не хотим положить за ближних, то мы, конечно, выше Бога стали. Сам Бог себя смирил до такого, что сам служит и умирает за нас. А мы за ближних что-то там маленько, чуть-чуть не можем сделать, без того, чтобы их не укорить, не обвинить и не поругать. А если мы что-то поручили, и кто-то не сделал, наказать надо за это, правда ведь сразу? Обязательно сразу надо наказать. Вместо того, чтобы взять да самим исполнить. Исполнить с сочувствием и состраданием к ближнему. Да и как он мог это сделать? Он же расслабленный. Он расслабленный, страсти его расслабляют. Он такой родился, да еще родился-то порой от меня родился такой. Я же его таким расслабленным-то зачинал. Я его воспитал таким расслабленным, потому что сам был такой, мертвец. И чего я с него сейчас требую? Бодрости, энергичности, добросовестности, нравственности требую. Откуда она в нем будет-то? Я же не сеял это все в него. А чего я пожинать хочу? Ах, какой я несправедливый. Значит, ибо и сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Аминь.